Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Александр Александрович Реймер, относительно недавно назначенный директор Федеральной службы исполнения наказаний. Добрый вечер, Александр Александрович.
Добрый вечер.
Кстати, сколько времени вы уже на должности?
4 месяца.
4 месяца. То есть пока еще новичок, да?
Пока еще, да.
100 дней уже... Блин, 100 дней как раз когда должны были отметить уже.
Так 100 дней обычно считают до приказа, а у меня после.
Вот так. Хорошо. Ну, наверное, совершенно естественно, что первый вопрос будет про смерть Магнитского. Что вам известно по этому поводу, как это могло произойти?
Что касается смерти Магнитского, я должен сразу сказать, что я не вправе оценивать причинно-следственную связь тех условий, в которых содержался Магнитский, и его смерть. Понятно.
Почему не вправе?
А потому что проводится расследование уголовного дела.
А, понятно.
Да. Поэтому, естественно, не могу. Да? Федеральная служба исполнения наказаний провела служебную проверку, связанную с тем, что скончался Магнитский. Я еще раз повторяю, я не могу сегодня оценивать связь одну с другим. В результате проведенной служебной проверки мы выявили нарушение требований внутренних документов Министерства юстиции и Федеральной службы исполнения наказаний, которые определяют деятельность следственных изоляторов по обеспечению содержания арестованных, задержанных.
По результатам... Это в чем выразилось? В том, что площадь была недостаточной, в том, что медицинская помощь не оказывалась? В чем?
Значит, по неоказанию медицинской помощи, я еще раз повторяю, значит, тут вопросы делать следствию. Значит, по нашему заключению, вот до того, как он был переведен в Бутырку, никаких вопросов не было. Вот. Во втором следственном изоляторе, это Бутырка, значит, там имели место случаи, когда он находился в камерах, где площадь не соответствовала, была менее 4 метров. Ну, в частности, там в одной из камер площадь приходилась на одного содержащегося 3,8 квадратных метра. По закону у нас 4 метра. Значит, несколько раз там получалось так, что когда его вывозили либо к следователю на следственные действия, либо в суд там для решения вопросов, он пропускал прогулки, пропускал там помывку в душе, и ему эта возможность не предоставлена. Хотя должен сразу сказать, что на сегодняшний день в документах, определяющих внутренний распорядок следственных изоляторов, этот вопрос не прописан.
А что с медицинской помощью?
Вот. С медицинской помощью по тем документам, которые имеются у нас, значит, вроде бы на обращение реакция была. Насколько это соответствует тому, что изложено в дневниках Магнитского, я еще раз повторяю, пока не закончится расследование уголовного дела, я это оценивать не могу.
Хорошо. На сегодняшний день этот случай отразился как-либо на должности, на судьбе начальника Бутырки, главного врача медчасти?
Да, отразился. Значит, по результатам служебной проверки, утверждено заключение, в соответствии с которым начальник управления ФСИН по городу Москве генерал Давыдов не будет переназначен на должность. Он освобожден от занимаемой должности указом президента от 4 декабря. Начальник 2-го следственного изолятора освобожден от занимаемой должности и будет использоваться с понижением. Дисциплинарной ответственности привлечены заместители генерала Давыдова, в том числе и заместители по медицине. Угу. Да, привлечены бывшие руководители управления следственных изоляторов и тюрем центрального аппарата. Я почему говорю бывшие? Потому что 31 октября президентом подписан указ, который утвердил новую структуру центрального аппарата. Естественно, все сейчас...
За штатом.
Да, за штатом. Вот. И бывшие руководители медицинского управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Кстати, после смерти Магнитского появилась цифра, которую, правда, сами же правозащитники и ставят под сомнение, что в следственных изоляторах за год умирает до 4000 человек.
Ну, я эту цифру увидел. Значит, она на самом деле не соответствует действительности, и они, видимо, перепутали эту цифру с другой. Значит, 4000 – это общая цифра в целом по системе.
А, то есть не следствие изолятора, а в целом по системе.
Да, в целом по системе.
Ну, с учетом туберкулеза, который у вас там процветает.
Да. Значит, по следственным изоляторам, вот на 1 декабря текущего года в следственных изоляторах умерло, если мне память не изменяет, 360-380 человек. Но не 4 тысячи.
А как вам кажется, какая... Ну, понимаю, что не вас об этом спрашивать, но поскольку вы всего 4 месяца, поэтому честь мундира, думаю, защищать не станете. Причина вот этих 360, какой процент в связи с условиями содержания и качеством медицинской помощи, а какая, ну, скажем так, по объективным причинам?
Ну, вот смотрите, что получается. Вот всего... По состоянию на 1 декабря текущего года в следственных изоляторах умерло 386 человек, если точно. Да. 386. Из них от туберкулеза 43, от других заболеваний 174. Ну, и есть там другие причины, там травмы, самоубийства, еще прочее. Получается 169. Сколько из этого количества...
Простите, травмы это когда сокамерники побили?
А по-разному бывает. И когда сам травмы получил, и когда сокамерники побили. Вот. Сколько вот из этого количества умерло вот по той причине, которую вы обозначили? Ну, не могу сейчас сказать. Во-первых, получается так, что никто никогда не вел этот учет. Да? И, видимо, никто никогда до этого не пытался связать смерть человека, содержащего в следственном изоляторе, и вот с тем, как ему оказывалась медицинская
помощь. А вы это собираетесь делать, такой учет вести?
Да, я собираюсь этот учет вести. Значит, я вам должен сказать, что вот мы с вами встречались вскоре после того, когда я был назначен.
Да? Объясню радиослушателям, я брал у Александра Александровича интервью для российской газеты для юридической недели.
Вот. После этого... Ну, просто сидеть и говорить о том, что реформировать систему надо, это же бесполезно, да, надо что-то делать. И кроме того, что разрабатывалась реформа, вот о чем я вам тогда рассказывал, концепция реформирования системы, мы предприняли определенные шаги по приведению соответствия нормативной базы и приведению соответствия содержания задержанных и осужденных с той нормативной базой, которая действует на сегодняшний день. В частности, вот я уже говорил, есть пробел в инструкции, которая определяет внутренний распорядок содержания в СИЗО. Мы сегодня подготовили дополнение в приказ Минюста, который устанавливает эти требования. В частности, мы предлагаем нормативно закрепить примерный распорядок дня. Для чего нужен распорядок дня? Не для того, чтобы там, как в армии, определить подъем и отбой, да? А для того, чтобы нормативно закрепить непрерывный 8-часовой сон. Для того, чтобы закрепить нормативно время, положенное на прогулку, на помывку, на принятие пищи.
А насколько это регламент ваш будет обязательно для следователей?
А понимаете, в следственном изоляторе ведь режимом командуют не следователи, а наши сотрудники. Ну, сотрудники понятно. Следственного изолятора. Второе. Мы сегодня прописываем однозначно и четко основания и порядок перевода задержанного из камеры в камеру. Это сегодня вообще не прописано. Совсем этого нет. То есть из СИЗО в СИЗО определено, а внутри СИЗО из камеры в камеру нет. И мы тоже, я уже внес министру проект вот, дополнений в приказ, и мы там абсолютно четко и конкретно прописываем основания, когда из одной камеры в другую можно переводить, и не допускаем вольного толкования и такого понятия, как и иные другие случаи. Угу. То есть, когда вот только это добавляется, то ну, вот да, это все. Можно подогнать все, что угодно. Так? Мы изменяем, предлагаем изменить порядок фиксации телесных повреждений, которые имеются у задержанных. То есть это должна быть, мы предлагаем, чтобы это была не только запись медицинской карточки, но чтобы это был акт, который подписывается должностными лицами, которые принимают осужденными. Значит, у задержанного. У задержанного сразу должно отбираться объяснение, сразу. Откуда?
То есть, на тот случай, если его оперативники при задержании побили, чтобы потом.
И он приходит в СИЗО. Да, приходит в СИЗО. Угу. И еще мы там прописываем, что весь пакет документов должен в течение 24 часов направляться надзирающему прокурору.
Опа, это уже серьезно.
Да.
Вот а как МВД завизировало такие ваши предложения?
А вот эти предложения мы по закону обязаны согласовать только с Генеральной прокуратурой.
Значит, а вот что интересно, многие радиослушатели не знают, вы же генерал-майор, генерал-полковник, прошу прощения, МВД.
Генерал-лейтенант.
Генерал-лейтенант.
Да, милиции.
Из двух названных оба оказались неправильно.
Да.
Генерал-лейтенант милиции.
Да.
То есть, тут в данном случае, я так понимаю, что вы понимаете предмет, о котором вы говорите.
Понимаю.
Видели ли вы, радиослушатели, улыбку Александра Александровича сейчас? Кстати, о последствиях. Я знаю, что около 25 тысяч человек, которые сидели до суда, в суде выходят на свободу. Ну, в среднем, в год.
Ну, да.
Другими словами, сидели зазря. Как с этим бороться?
Вот смотрите, что у нас получается. За текущий год всего у нас содержалось в следственных изоляторах 125 648 человек.
Так.
Освобождено из следственных изоляторов 60 259.
Половина?
Из них, да. Из них 22 114 в связи с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, либо лишением свободы условно. Да. В связи с изменением меры пресечения еще 10,5 тысяч. И около 3 тысяч 2776 с прекращением дел судами и вынесением оправдательных приговоров. Ну и по иным основаниям еще там 25 тысяч. Получается 28%, вот даже по этим трем основаниям, освобождаются. Ну, будем сказать, можно, наверное, сказать так, что это то количество лиц, которым и делать там нечего было.
Так вот, это как раз та ситуация, когда вы-то не виноваты.
Да.
В отличие от первого вопроса моего, где
да.
все претензии к вам. Что делать-то?
Значит, докладываю, что делать. Правовое управление Федеральной службы исполнения наказания разработало проект закона о внесении изменений в статью 108 УПК. 108-я, она регламентирует избрание меры пресечения в виде ареста. Вчера я эти наши предложения направил министру юстиции. Министр юстиции, значит, тоже выступает за то, и есть поручение министра юстиции профильному департаменту, о том, чтобы вместе с нашими предложениями разработать проект федерального закона.
Но предложение направлено на что? На сокращение?
На то, чтобы ограничить арест. И чтобы количество арестованных снизилось. Чтобы вот этих вот 28%, которым нечего делать в СИЗО.
Это кошмарная цифра. Треть.
Чтобы их там не было.
Треть.
Да.
Ужас. Хорошо. Продолжим тему лишения свободы. Как вам кажется, какой процент тех, кто осуждается к лишению свободы, могли бы получить альтернативное наказание, не связанное с лишением свободы? Вот ваше ощущение.
Ну, на мой взгляд, не слишком много их таких.
Ну, сколько?
На сегодняшний день более 2/3, которые содержатся в наших учреждениях, это осужденные за тяжкие, особо тяжкие преступления.
Хорошо. 66% отбили, а остальные 34?
Не готов. Это, в общем-то, и не моя сфера деятельности.
Хорошо. Не настаиваю. Имеете право. А вот, Александр Александрович, вопрос, от которого вам не отвертеться.
Угу.
Мы уже выяснили, что вы генерал-лейтенант милиции.
Да.
А вот ту часть передачи, что у нас уже прошла, вы человек очень либеральных взглядов. Откуда у вас, у генерала милиции, такие либеральные взгляды?
А почему у генерала милиции должны быть другие взгляды?
Потому что функция милиции – тащить и не пущать.
Не совсем так. Функция милиции в первую очередь заключается в том, чтобы обеспечить законность и правопорядок.
Значит, почему кроме вас никто из милиционеров об этом не знает? Ну, вы, Нургалиев, об этом знает. Еще пару фамилий могу назвать. А почему остальные милиционеры об этом не знают?
Ну, я не думаю, что этих фамилий всего 4 или 5. Я уверен, что их намного больше. А вот почему многие действуют именно по тому принципу, вот, который вы озвучили, тащить и не пущать. Ну, видимо, скорее всего, один из моментов, потому что когда он еще только приходит поступать на работу, на службу в милиции, и проходит первоначальную подготовку, ему в голову не вкладывают, что его основная задача – это обеспечить законность и порядок и безопасность граждан, а не действовать по принципу «тащить и не пущать».
Кстати, вы сегодня, простите, какое-нибудь отношение к МВД имеете формальное?
Сегодня нет.
О, тогда я вас легко могу спросить. Опыта у вас, я знаю, что вы просто по предыдущему нашему общению, знаешь, что с рядовых милиционеров, так сказать, дошли до начальника областного управления внутренних дел, то есть карьера, так сказать, дай бог какая, и совсем не паркетная. Как реорганизовать МВД? Что делать с МВД?
Честно скажу, не задумывался.
Ну, просто
это вопрос...
Неужели вы не помните, когда вы начальником областного УВД, что вам мешало работать? Неужели вы этого не помните?
Ну, это вопрос вообще отдельный, и разговор отдельный, Михаил Юрьевич. Тут одной фразой не отделаешься.
А я не прошу вас одной фразы, скажите четыре, но ключевые. Хорошо, давайте...
Один из основных моментов, на мой взгляд, да, это личный состав, который служит милиции.
Надо ли его сокращать? Сегодняшнее количество, оно необходимо?
Его можно сокращать.
Насколько?
Ну, это надо считать.
Ну, вот у вас, вы были начальником, по-моему,
Самарского.
Самарского.
Да, сначала Оренбургского, потом
да,
Самарского.
Насколько вы могли бы сократить? По Самаре. Процентов 30 могли бы сократить?
Ну, 20 можно.
А зарплата? Какая должна быть зарплата у, там, не знаю, в Москве? Ну, давайте сейчас уже в Москвич. Вот в Москве сержант ППС. Какая должна быть зарплата, чтобы он держался за свою работу, не обирал пьяных на улице?
Ну, порядка 50 тысяч.
50 тысяч. А сейчас у него порядка 10.
12.
Да. То есть в 5 раз.
Да. Но ведь, Михаил Юрьевич, ведь кроме зарплаты сегодня у милиционера нет ни жилья, ни детского садика.
Это был мой следующий вопрос.
Нужен
ли социальный пакет?
Обязательно.
Нужна ли морковка перед носом, такая, как высокая пенсия? При безупречной 20-летней службе.
Это обязательно, Михаил Ильич. Человек должен быть уверен в том, что, закончив службу, и он будет обеспечен, и горе не знать, да? И не будет голова болеть о том, что он сегодня не сможет оказать помощь детям, внукам, и сам не пойми где, не пойми как.
И более того, добавлю от себя, мне кажется, что когда у него такая вот жизнь и такая морковка перед носом, причем гарантированная, да, то он будет очень-очень беречь свое место службы, очень-очень беречь свою должность,
а
и
вот здесь,
не станет рисковать.
Здесь вы меня опередили. Вот. Вы абсолютно правы. Когда у человека вот такой социальный пакет, у сотрудника, вот такая зарплата, и впереди такая морковка, ну, это нужно быть круглым идиотом, чтобы рисковать всем этим и за 100-200 долларов.
И таким образом получается, что в этой ситуации на работу в милицию будут идти те, кто поумнее, и у вас будет конкурс.
Совершенно верно.
Ну, не вас утвержу, у них.
Да, у них. Да, кстати, эти проблемы в полной мере и у нас. У нас же денежное содержание, социальный пакет точно такой же, как в МВД.
Плохую сейчас вещь скажу. Меня многие радиослушатели осудят, но все-таки вы в основном имеете дело с преступниками, с теми, кого судили за дело.
Ну да.
И, конечно, тоже люди, тоже надо их права защищать, бесспорно. Но в первую очередь надо защищать права законопослушных граждан, которые на свободе пока.
Да.
Да? Но ведь к чему мы с вами сейчас пришли? Мы с вами пришли к тому, что на реформу МВД прежде всего нужны колоссальные деньги.
Но, опять же, надо считать. Если сокращать численность,
да,
то насколько эти колоссальные деньги будут колоссальными?
Нет, ну, смотрите, если мы с вами посчитали, что численность сокращается на 20%, на примере Самарской области, а зарплату надо увеличивать как минимум на 50%, на 500%, ну, на 400, допустим, на 400, 12 тысяч и 50 тысяч,
ну, да,
на 400%. Понимаете, что разница, так сказать, огромная. Другое дело, что мне просто кажется, что в случае социального взрыва сегодняшняя милиция не пойдет защищать закон и порядок.
Михаил Юрьевич, но ведь понятно, что если не проводить реформу, да, не вкладывать деньги, ну ничего не изменится. Вот вы сказали, и мы с вами говорили, наличие социального пакета, там, обеспеченной старости. Я вам приведу пример из своей практики. В середине 90-х годов я работал начальником МВД города. Небольшой город, 300 тысяч населения. А тогда, помните, ситуация сложилась, там зарплату по 5, по 6 месяцев не платили. И одно время была ситуация, когда в милиции зарплата была выше, чем у прокурорских работников, у других правоохранительных. Ее платили более-менее стабильно. Так вот, я вам скажу, значит, была очередь на прием на службу в милиции в конкретном городе, в котором я работал, причем люди, имеющие высшее образование, были готовы идти на сержантские должности.
Так, в общем-то, это хорошо.
Хорошо, но это вот опять подтверждает то, что была гарантирована зарплата, да? Люди знали. Что он получит?
Я просто еще часть о другом сказал. Вы как-то вернулись к социальным вопросам. Вы правильно сделали. У нас на дворе кризис экономический. Значит, ну, когда там надо марш несогласных разогнать, ОМОН легко идет, ну, потому что побить интеллигентов, ну, всегда приятно, так сказать, это же милое дело. Вот, к тому же людям с низкой зарплатой и плохим образованием. А вот я представил себе, не дай бог, там кемеровские шахтеры выйдут на улицу. И не очень представляю себе ОМОН, который против них встанет. Потому что своя жизнь дороже при такой-то зарплате, при таком-то отношении в обществе к милиции. Или я сгущаю краски?
Михаил Юрьевич, я уже 4 месяца не служу в МВД.
Понял, отвязался. Отвязался. Хорошо. Тогда у меня другой вопрос. А правильно ли, что систему ФСИН возглавляет не гражданский специалист, а генерал милиции? Бывший.
Я не вижу, в общем-то, большой проблемы в том, что я бывший генерал милиции. Я считаю, что вот на нынешнем этапе, вот, да, о котором мы с вами говорим, самое главное было то, что систему ФСИН возглавил не выходец из ФСИН.
А вы вообще считаете правильным, когда для проведения системных преобразований в том или ином, в той или иной области приходит человек не из системы?
А почему нет?
Не, я не утверждаю ничего, я просто пока спросил.
Ведь наука управления, она, в общем-то, выстраивает и обозначает принципы управления в любой структуре. Ну, принципы, они одинаковые, да?
Менеджмент.
Да, менеджмент. Вот. А то, что человек не из системы, в первую очередь, глаз не замыленный. И он не привык уже к тому, ему не надо вот с кровью рвать все то, что 30 лет в него закладывалось.
Добавлю, к вашему аргументу еще один. И у него нет никаких обязательств перед теми, с кем вместе он проработал 20-30 лет.
Естественно.
Хорошо, тогда уже ОФСИНе. И отныне только ОФСИНе.
Хорошо.
Каких специалистов не хватает в системе ОФСИНа сегодня?
Да практически всех не хватает.
Ну, тогда перечислите. Вряд ли вы сейчас меня будете поваров называть.
Нет. Но с поварами попроще, их легче научить. Значит, не хватает квалифицированных оперативных работников. Не хватает квалифицированных работников охраны и конвоя. Как бы это ни звучало странно, да, но функция-то это есть.
Уж вертухаев-то в нашей стране всегда было достаточно.
Нет. Вот раньше же внутренние войска охраняли,
да,
и конвоировали.
Да.
И офицеров для этих войск готовило военное училище МВД.
Так.
Внутренних войск МВД.
Так.
После того, когда функции охраны и конвоирования передали от внутренних войск самой системе, готовить этих специалистов не стал никто.
Класс.
Вот так.
Класс.
Да.
И, знаете, меня вообще довольно трудно удивить. Но сейчас я просто так до речи потерял.
Вот. Проблема.
Хорошо. Я-то, честно говоря, думал, что вы скажете, не хватает психологов, педагогов, а вам основ не хватает.
А это дальше, да. Вот, естественно, это правильно вы говорите, это основа основ. Да? Если мы не обеспечим охрану, не обеспечим нормальное конвоирование, то, может быть, всего другого уже и делать не придется, разбегутся они у нас.
Да? Я вообще так понимаю, что если вот при нынешней ситуации от вас так мало бегают, то просто потому что лениво бежать.
Нет, конечно. Нет, первоначальную подготовку, это те, кто стоит на вышках, те, кто стоит на периметре, мы все равно осуществляем. Я говорю о подготовке офицеров,
угу,
начальников караулов, начальников конвоев, все. Вот этого. Ведь на самом деле и охрана, и конвой – это огромная махина, которая действует на территории всей страны, огромнейшая.
Но мы о ней можем судить, по крайней мере, так. Я могу о ней судить пока, слава богу, только по американским фильмам. Когда там показано, как служба маршала, так сказать, вот сопровождает кого-то, тот убегает, потом его разыскивают. Вот.
А вы выберите время, я вам покажу.
Знаете, лучше уж вы к нам.
А психологи, социальные работники, естественно. Да, причем вот социальные работники, обратите внимание. Ведь в законе нет прямого отсыла к тому, что мы должны заниматься социальной реабилитацией. Но мы уже занимаемся этими вопросами.
А, кстати, к врачу, возвращаясь к нашему началу, а что у вас с врачами?
С врачами. С врачами у нас ситуация следующая. Значит, у нас всего служит в нашей системе.
Александр Александрович смотрит цифры, которые перед ним лежат
на
столе.
Да, чтобы быть точным. Значит, в медицинских частях учреждений ФСИН служит 5070 врачей, 8503 – это средний медицинский персонал.
А должно быть.
Вот их так и должно быть. Теперь дальше. У нас же есть еще и лечебно-профилактические учреждения, больницы.
Так.
Да? Значит, вот в них служит еще 3088 врачей и 5500 среднего медперсонала.
На круг 20 тысяч.
Итого, да, больше. 8158 врачей, 14043 среднего медперсонала. Ну, 22 с лишним тысячи.
Это достаточно? Это нормально?
Это по нормативам того, что у нас есть лечебных мест, то, что у нас есть лечебных учреждений. Вот вы посмотрите, у нас лечебных учреждений для больных туберкулезом 58. Это кроме тех туберкулезников, которые стоят на амбулаторном учете и находятся в других колониях. Это те, которые лечатся. И у нас в этих 58 колониях сегодня содержится 30 680.
Я сейчас задам вопрос в категориях вы за красных или за белых. Вы считаете, этого достаточно? Это нормально? Это в пределах нормативов, сказали вы. Это я услышал. Это нормально? Этого достаточно?
Достаточно.
Хорошо. Тогда вопрос немножко неожиданный, может быть, для вас. А вот у вас нет ощущения, как вы считаете, полная власть над человеком, которая есть у начальства в лагерях, она психику самих сотрудников СИНа не ломает?
Ломает.
Значит, социальные работники, психологи нужны и для них?
Да.
А у вас такие есть?
Да, значит, вот когда вышел указ, о котором я говорил, 31 октября, когда поменяли структуру центрального аппарата, и уже реализуя указ, значит, я подписал приказ, и мы разделили психологическую службу.
Я прошу прощения, перебиваю вас. Мы сейчас прервемся несколько секунд. В эфире программа «Дуралекс». У меня в гостях сегодня Александр Александрович Реймер.
Вы слушаете программу «Дуралекс». Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер еще раз. Программа «Дуралекс» в эфире. Ведущий Михаил Борщевский. У меня в гостях Александр Александрович Реймер, директор Федеральной службы исполнения наказаний. Мы остановились перед перерывом на том, что вы разделили...
Да, мы разделили психологическую службу. Значит, сделали отдельно направление психологов, которые работают с контингентом, и отдельно направление психологов, которые работают с личным составом.
Понятно. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к смертной казни?
А мы с вами уже обсуждали эту тему.
Ну, радиослушатели же этого не знают. Это знают только читатели газеты.
Отрицательно.
Почему? Меня тогда удивил ваш ответ, почему я вам его задаю еще раз. Вроде сейчас этот вопрос уже решен окончательно Конституционным судом. И тем не менее, я не понимаю. Вот вы всю жизнь ловили преступников. Причем далеко не только карманников.
Ну да.
И вдруг вот такое, непонятное для меня гуманное отношение профессионала, у которого сотрудники гибли от этих преступников, сами, небось, по вам, небось, стреляли не раз. Вот. И вдруг вот все-таки за сохранение человеческой жизни даже таких отморозков.
Ну, бывало всякое за 35 лет службы в милиции. И я не считаю, что я гуманный. Я считаю, что, получив пожизненное за совершение особо тяжкого преступления, он должен пожизненно сидеть. Именно пожизненно. А не так, как у нас сейчас... Вот позавчера ко мне поступило письмо одного осужденного, который отбывает наказание, в чем он обратился в Государственную Думу и достаточно аргументированно, на его взгляд, изложил предложение о том, что надо изменить закон. И после 10 лет отбытия наказания пожизненного, да, переводить его на срочное наказание, на 25 лет. Отсюда, естественно, начинает вытекать там все УДО и все прочее, да. Вот это, вот против этого я категорически. Вот если он пожизненник, он должен пожизненно сидеть.
Ну, я не знаю, вот тут я как раз немножко больше гонюсь, чем вы. Я бы, наверное, все-таки вел дифференциацию. Бывает, должно быть пожизненное, оно и пожизненное, ну, условно говоря, Чикатило. Или, условно говоря, там тот, кто... там, Невский экспресс взорвал, вот я беру из недавних, или это Беслановские, да? А даже, у тебя может быть, пожизненное с правом помилования через 25 лет. Помилование, не УДО, а помилование.
Может быть, и рассмотреть. Сегодня же есть право через 25 лет говорить об УДО. Оно есть в законе, сегодня закреплено. Ну, а помилование, может быть, да, стоит подумать.
В чем суть предлагаемой вами и Минюстом реформы пенитенциарной системы?
Основное, то, что предлагается, это так называемая сепарация осужденных. То есть разделить тех, кто впервые попал, тех, кто осужден за преступление средней тяжести, от закоренелых преступников, которые уже не раз судимы были, не раз уже там университеты эти прошли, которые состояли в организованных преступных формированиях, являлись лидерами, разделить. Причем разделить достаточно жестко. Первых направлять для отбытия наказания в колонии и поселения.
То есть расконвоированные практически.
Ну да, они не под охраной, не под надзором.
Да, но расконвоированные. Поднадзорные, но расконвоированные.
Да. А вторую категорию отправить в тюрьмы. То есть исправительные колонии вообще как вид учреждения ликвидировать.
Я помню, что в школе вы начали ссылаться сами на то, что мы с вами не первый раз беседуем. Меня поразило во время интервью, когда вы мне сказали, что в тюрьмах они не будут работать, и что это будет дополнительным наказанием.
Ну, ничто же не вечно в этом мире, да? Вот уже после нашей с вами встречи, той первой, я съездил в несколько тюрем, в том числе Владимирский Централ, и посмотрел. И я поменял свое мнение.
Да?
Да. Я считаю, что в тюрьмах надо строить производственный корпус и организовывать возможность предоставления трудиться.
Обязанность или возможность?
Возможность.
То есть это не принудительный труд?
Нет.
Хочет работать, хочет не работает.
Хочет работает, хочет не работает. И может быть даже возможность трудиться использовать как элемент воспитательного воздействия.
Интересно. А, кстати, а чем занять осужденных, которые будут в колониях-поселениях?
О, вот тут как раз ясность полная. Мы предполагаем колонии-поселения двух видов. Общего наблюдения, будем так говорить, и усиленного. Вот усиленного, это мы предполагаем, их создавать на базе тех колонии, которые у нас сегодня есть, где очень мощное развитое производство. У нас же производство свое достаточно большое. Вы...
То есть это вот там, где шьют варежки, это там, где лес варят?
Ну, мы не только варежки шьем. У нас даже металлургия есть. Да, на Урале.
Да.
У нас много чего есть. Вот. Но где развитое производство? Да? И вот их там занять. Что касается колонии поселения с обычным видом надзора, то это, на наш взгляд, что-то подобное на спецкомендатуры советского времени. То есть это крупные стройки, крупные объекты, где нужна, ну, не совсем квалификация. Ну, в
химия.
Основном же неквалифицированная сила. Да,
во времена нашей молодости с вами называлась,
да,
химия.
Да, да. И причем, вот я вам скажу, у нас уже есть опыт в Красноярском крае. Там сейчас достаточно активно ведутся работы по строительству Богучанской ГЭС. А ложек ГЭС надо чистить от леса, от валежника, от всего этого. Ну, вот у нас генерал Шаешников, начальник главка по Красноярскому краю, значит, поставил там передвижной поселок, мобильный такой, завез туда поселенцев, и они работают там.
Но они что-то зарабатывают?
Конечно.
Деньгам?
Конечно. Каждый из осужденных, кто работает, он зарабатывает.
Слушайте, а что зарабатывают? Я недавно кто-то мне рассказывал, забыл. Забыл, что был в лагере, значит, поговорил с осужденными, узнал, сколько они зарабатывают при бесплатном жилье. Ну, звучит, конечно, сарказмом, но тем не менее, бесплатном жилье, бесплатной медицине, там, электроэнергии и так далее. И поговорил с охраной, живущей в соседнем поселке, барачного типа. Узнал, сколько они зарабатывают. И у этого человека мне рассказал, что получалось, что осужденный при всем бесплатном получал где-то по там 10-12 тысяч в месяц зарабатывал. А тот, кто вот его охранял и был вроде свободный человек, да, законопослушный, получал по 7-8 тысяч рублей.
Не знаю, это надо посмотреть по конкретной колонии, по конкретному населенному пункту, где это, да?
Ну, а сколько вот ваши получают в среднем?
А в зависимости от того, как зарабатывают.
Нет, я имею в виду
сотрудники. Да, у нас точно такая же зарплата, как в милиции.
А, то есть один...
У нас же одно положение о службе, один закон о денежном содержании. У нас все одинаковое.
А, возьмем...
Вот на это, извините, я перебью. Вот я недавно был в Болгарии по приглашению своего коллеги и смотрел, как у них там все организовано. Понятно, что это, значит, основа советские, тюрьмы советские, колонии, понятно, да? Но они тоже много что изменили. Так вот, по труду осужденных. Вот мы сегодня по закону должны осужденному, если он работает, платить не менее прожиточного минимума.
Да.
Не менее. И у нас сегодня возникает проблема с трудоустройством поселенцев, там, где нет крупных предприятий и все. Mm-hmm. Вот. И обсуждаются разные варианты, в том числе, что предстоят налоговые льготы работодателю, который будет брать и поселенцев, и освобожденных, и удочников. Да. В Болгарии пошли другим путем. Они законодательно закрепили, что осужденному работодатель платит не больше прожиточного минимума. И все. И работодатели в очередь стоят за контингентом, чтобы его заполучить на работу.
Интересно. Mm-hmm. Интересно. Кстати, насчет контингента. А, ведь, по-моему, условно осужденные тоже ваш контингент.
Да.
А какие у них ограничения?
Ну, какие суд установит.
Нет, ну подождите секундочку. Ну вот недавно Конституционный суд вынес решение о том, что, так сказать, лицо, не отбывшее наказание, не может выехать за пределы Российской Федерации, за границу. Речь шла об условно осужденных.
Ограничение условно осужденным устанавливает суд, когда выносит приговор. А мы обеспечиваем их выполнение.
А какие бывают ограничения тогда?
Ну, ограничения по времени пребывания, по месту пребывания, по обязанности регистрации.
Это все судом прописывается.
Да. Да.
Понятно. Вы уже стали применять электронные обручи? И насколько это эффективно?
Обручи, браслеты. Мы заканчиваем эксперимент в Воронежской области. Потому что сегодня в законе еще не прописано. Да? Да. Мы сейчас готовим, чтобы это было прописано. Мы заканчиваем эксперимент в Воронежской области. Он там проводится на базе колонии поселения и на базе уголовной исполнительной инспекции одновременно.
Угу.
Вот. На мой взгляд, эксперимент удался.
Попытки побегов были?
Ни одной.
Значит,
у
деньги...
тех, кто с браслетами.
То есть деньги на розыск и возвращение вы сэкономили большие?
Естественно.
А что-то, я слышал, сплетни мне рассказывали, что в СИН недоволен этими браслетами, это, по-моему, совместно французско-израильское производство, что эти браслеты боятся сырости, и вы хотите наши отечественные браслеты.
А что эти браслеты поставил Израиль?
Да.
Но это в рамках европейской программы.
Угу.
Их поставил Израиль. У нас действительно к ним есть ряд претензий. И на сегодняшний день есть разработки пермские и московские. И в целом пермские и московские устраивают нас больше, чем израильские.
А они будут не дороже часом?
На сегодняшний день нет. А что касается завтрашнего дня, то я предполагаю, мы пойдем таким путем. Мы сформируем техническое задание.
Угу.
По изготовлению. Но там же не только браслеты, там и аппаратура, слежение, все-все-все прочее, да? И выкинем на рынок, объявим конкурс.
Знаете, как вы сейчас заговорили, я не хороший человек. Я тут же подумал, что надо будет в условия технических условий включить сумму отката, если это будут наши.
Для того, чтобы исключить из тех условий сумму отката, я создаю службу собственной безопасности.
А, вот так.
Вот так, да. И в указе президента 31 октября там прописано.
Что-то вы ищете себе спокойной жизни, мне кажется.
А зачем было вообще затеваться с новым делом, если искать спокойной жизни?
Ну, дай вам Бог. А у нас будут частные тюрьмы и частные зоны?
Не знаю. Значит, практического интереса в нашей стране пока никто не проявляет. Для меня это вопрос абсолютно новый, и у меня сегодня не сформировалось мнение, нужны они или не нужны, хорошо это или плохо.
А сколько зон вы уже посетили за это время?
Я посетил 7 субъектов.
Так.
Сколько зон, ну это надо считать.
Ну, много.
Ну, я бы не сказал, что слишком много, но посетил. Сейчас собираюсь в Сибирь, в 2 субъекта поеду.
А вот скажите, вы же человек опытный, в общем, ну... Извините, сейчас пошучу, нехорошо. Мент ведь, все же видите, да?
Ну,
Потемкинские деревни строили вам?
Строили.
Промолчали или высказались?
Нет, все бы я стал молчать. Высказался, конечно.
Да?
Конечно.
Хотел бы посмотреть. Ну, ладно.
Поехали со мной в Сибирь.
В Сибирь нет, знаете, вот лучше куда-нибудь поближе. Все-таки поближе.
Ну, в следующий раз. Сейчас в Сибирь собираюсь.
Я могу сказать, что, знаете, вот у меня, у нас еще осталось несколько минут, поэтому могу сказать, я же, когда начал работать адвокатом, я, естественно, начал вести уголовные дела, значит, уголовное право, оно значительно легче, чем гражданское, ну, с моей точки зрения. Угу. Вот. Ну, и вообще, молодые адвокаты там бегали по 49-м, нынешним 51-му ПК, то есть бесплатная защита. И я помню, какой внутренний ужас у меня охватывал, когда я входил в Бутырку, особенно в Бутырку, даже не в Матросскую тишину, потому что в Матросской тишине двери были открывающиеся, ну, участок, где ты входишь, отдаешь свое адвокатское удостоверение, берешь ключи от следственного кабинета и проходишь дальше. Вот этот вот лифт такой называемый, да, вот, угу. Две двери. А в Бутырке она была откатывающаяся, одна дверь. И вот этот вот скрежет откатывающейся двери, а потом щелчок двери закрывающейся, и вот запах кислых щей, который был в изоляторе всегда, вот энергетика чужого горя, это была одна из причин, почему я вообще перестал вести уголовные дела, я не мог ходить в изоляторы. Но однажды я был в тюрьме, в зоне. Это по дороге в Горький, на ВЭК, как называется... Нет, забыл.
Владимир у нас там.
Нет, по дороге в Горький, Наве, Вилки, Вязники, какая-то довольно большая зона. Там, ну, сейчас не суть, не суть. И вот я помню совершенно такое ужасное ощущение у меня было. Я же приехал адвокатом, у меня отбывать наказание, да? Понимал, что вечером я уеду. И вот люди, которые стояли с передачами в окошко передавать что-то. Эти осужденные, понурые, все в телогрейках, в ушанках, зима была, поздняя осень была. Вот такое вот горе, горе, вот кругом горе. У вас, когда вы приезжаете в тюрьмы, в изоляторы, есть какие-то такие эмоции? Или вы просто по работе?
Когда в самой зоне или в самом изоляторе, то нет. А когда захожу в комнату передач, то да. Я практически везде стараюсь зайти в это помещение, где передачи передают родственники. Ну, там, да, впечатление не очень.
Последний серьезный вопрос. Вернусь к началу, к Магнитскому. Ведь одна из вещей, о которых говорит мать Магнитского, и то, что написано у него в дневниках и в его жалобах, что лекарства, которые ему передавали с воли, до него не дошли. Как такое может быть?
Михаил Юрьевич. Я еще раз вернусь к уголовному делу, и не потому, что я не хочу отвечать, а потому что многие моменты, изложенные в дневнике Магнитского, мы не смогли ни подтвердить, ни опровергнув, потому что не велась определенная документация, которая должна была вести.
А да. Сейчас будет вестись?
Ну, сейчас будет. Она уже теперь там ведется куда-нибудь.
Хорошо, сменим тему все-таки. Хочу, чтобы радиослушатели почувствовали человека. Александра Александровича Реймера. Чем вы занимаетесь в свободное время?
Пока ничем, потому что его нет.
Хорошо. Чем раньше занимались, когда в милиции были?
В основном природа.
Природа.
Особенно,
да?
Когда в Самаре служить стал, там Волга, конечно. Там без Волги невозможно.
Че, рыбак или так на веслах посидеть?
Нет, на Волге рыбачить приобщился.
Понятно. А любите читать? Устается время?
Да.
Что все-таки, вот, что, знаете, такой стандартный, банальный журналистский вопрос. Что сейчас у вас на ночном столике рядом с кроватью? Какая книга?
На ночном столике рядом с кроватью телефон и будильник. Телефон связи с дежурным, который с ужасом берешь. Но я в основном предпочитаю историю.
Историю?
Да, историю.
А чем занимаются те Реймеры, которые Александровичи или Александровны? У вас дети есть?
Да, дочь. Ну, она работает, взрослая.
Кто по профессии?
Юрист.
Юрист?
Ну, у нее два образования, педагогическое и юридическое. Но в школе она практически не работала, а работает по второму образованию.
Внуки есть?
Есть, внучка.
А на них время хватает?
Ну вот, ну пока по телефону.
Понятно.
А когда жили-то в одном городе, ну, старался, во всяком случае, любую свободную минутку заскочить.
В эфире была программа «Дуралекс». У меня в гостях сегодня был Александр Александрович Реймер, а я, Михаил Борщевский, с удовольствием благодарю Александра Александровича за эту беседу. И вот правду вам скажу, уважаемые радиослушатели, глядя на этого человека, мне почему-то кажется, что наша система Федеральной службы исполнения наказаний довольно сильно изменится в ближайшее время, изменится в лучшую сторону. Александр Александрович, спасибо вам за то, что вы пришли.
Спасибо, Михаил Ильич.